Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так, если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди,
ищите причину в себе. Если не найдете,
слушайте радио Русской службы новостей в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черное. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черное. Мы выбираем, нас выбирает, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я себе рада, ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь и не поможешь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, то дальнозорко, то близоруко. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черное. Часто простой кажется вздорным, черный белый, белый черный. Часто простое кажется вздорным, черный белым, белое черное.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Да.
Ну, в студии Михайлович Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг. Вот врач, еще раз подчеркну.
Вадим Некрасов совсем не врач, нормальный человек, вот инженер, предприниматель, ученый, вообще человек разносторонний и полипрагматичный.
Да. За пультом Елена Максимова. Человек, который теперь не верит в приворотные зелья.
Да, раньше верил?
Не знаю.
Правильно.
Ну, мы раньше не спрашивали просто.
Ясненько.
Да, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21. 932-21-21.
Вадим.
Весна, практически, кстати.
С внуком сегодня иду. Он говорит, небо бело-голубое утром. Детский сад я его. Иду, у меня день рождения, сегодня я ему воздушного змея подарил. Вот. Он говорит, небо бело-голубое. Ну что, он интересные какие-то вещи говорит. Небо как... Как будто это не небо и не облака, а речка с лунами. Не знаю, какое твое восприятие. Так вот, мне сегодня... Ну, разные темы. Мне вот о чем хочется поговорить. Я, наверное, начну с простого эпизода, который происходит в кабинете. А вы сказали наш телефон?
Да, 932-21-21.
Да, нам надо звонить, 21, можно 21. Нас перебивать, и можно звонить на любую интересующую вас тему, но внутри вот наших тем, где мы разговариваем о человеке, об
отношениях людей. У Михайловича прием платные дороги. Здесь есть уникальная возможность.
Так вот, для болельщиков у меня бесплатный прием. Так вот, идет группа. Я в кабинете меньше мужчин обычно. Вот. И здесь 4 или 5 человек мужчин, где много женщин. И я взял вместе с собой, попросил, чтобы мужчины сели в один круг. У меня были какие-то задачи относительно этих мужчин. И я попросил каждого из них пригласить женщин, которых он хотел бы пригласить. Один пригласил одну. Другой пригласил двоих-троих. Я знаю, кого я хочу пригласить. И в кабинете, помните, нам звонила, сейчас он зашел в кабинет, молодой человек Игорь Павлович.
Uh-huh.
Еще на ностальжи. Uh-huh,
uh-huh.
Вот пришел Игорь Павлович.
Которого вы, по-моему, что какой-то отдых совместный был у вас. То ли на Байдарах.
На Байдарах, да. Он в этом профессионал. И это было восхитительно. Так вот, пришел Игорь Павлович. И очередь дошла до него. Я говорю, пригласите женщин. И вдруг смотрю, что он творит.
Uh-huh.
Он приглашает одну.
Да.
Все нормально. Вторую. Все нормально. Третью. Четвертую. Он собрал всех женщин кабинета, мне уже не остается. Значит, осталось 3 женщины. Одну нельзя приглашать, потому что Анситий ждет, когда пригласят, если не пригласят, обидятся, а сама палец о палец не ударит. Ну, нашлась женщина, которую я сумел позвать. А про других говорю из-за этой женщины, говорю, ну, а остальные как захотят. Кто захочет, придет. Значит, сели все, кроме этой женщины. Весь кабинет сидит в кругу. А это не входило в мои планы. У меня была какая-то своя задача относительно вот мужского выбора женщины, относительно этого статуса. Тогда я говорю, вы помните правило, что любой имеет право удалить любого. Вы будете кому-нибудь удалять? Все сидят вот так, совершенно такие умиротворенные, довольные, никого не удаляют. Нет, будете? Не будете. Вы думаете, что же делать? Вот такая говорю, благостная ситуация, как будто вот все устраивает именно так, и никак иначе. Я говорю, будьте любезны, пожалуйста, посчитайтесь. 1, 2, 3. И оказалось, что в это время в кабинете было 22 человека. Я говорю, значит так. Мы находимся с вами, есть такая игра, мы находимся с вами на планете, на которой чума. Взял 21, разделил на 3, получилось 7. И есть 7 ампул, которые те, кто примут вакцины, те, кто примут, выживут. И они продолжат жизнь на планете, оставят, вот, дадут силы. Для жизни это не я придумал игру, это игра известная. Вот. Они сохранят планету. А все остальные останутся на вот умирать. То есть уйдут на кладбище. Рано или поздно. Ну, вот. И вам сейчас нужно на протяжении вот энного времени выбрать этих семерых. Если окажется, что вы очень эффективно себя ведете, а по каким параметрам я это узнаю, вы не знаете, я сам за кругом стою. Вот, вы не знаете, то может оказаться, что за то время, пока вы все это делаете, может появиться, ну, что разработают еще одну ампулу. Может, две. А может случиться так, что вы настолько неосторожны, что и эти разобьете. Но если к концу этого времени, которые обозначены, к концу этого времени вы не оставите вот по количеству ампул людей, то оставшиеся ампулы пропадут или вообще все люди погибнут, если вы их не выбрали. То есть у меня была вначале простая задача, что показать все-таки, что люди выбирают круг, потому что вот Игорь Павлович так собрал, он в самом деле к каждому индивидуально относится. И то, что он сделал, ну, точно для себя, это не было натяжкой. Но это, за этим не поспел весь кабинет, и вот то, что тут не удаляют, это так вот парень, еще что-то. Нет, это конкурент.
Бываешь подказываешь?
От чего?
Ну, когда человек подходит и говорит, ну, в круг пойдем.
А, да, конечно, человек может пойти, может не пойти, но это зависит еще от условий. Вот. Условия задают.
А как вы гоняете людей?
Говорят, есть, люди.
А другой может сказать, останься?
А если большинство в кругу? Скажут, ну, например, если в кругу 9 человек.
Ну, то есть голосование нет.
Да. Если там в кругу 9 человек и 5 скажут, будут против, то человек останется в кругу. Mm-hmm. То есть там идет такое достаточно инициативное действие. А вот здесь я только предупредил, что слово будет дело. Что это значит, не очень понимают. Но я здесь скажу, что если ты сказал, что вы на кладбище, то вы и окажетесь на кладбище. Если ты спросил, я хотел бы вас, это ничего не важно, что ты там хотел, твое личное дело. Но вот слово дело. Я не буду описывать эту игру, я не буду описывать, как это происходило, но был момент, когда осталось 5 ампул. То есть простая вещь, когда кто-то действует очень неконструктивно, например, говорит, что здесь нужно вот сюда половину мужчин, значит, всех мужчин, которые в кабинете, были половину мужчин и половину женщин, чтобы вот эту репродуктивную функцию
ну, одного мужчины
осуществить. Могут так сказать. Ну и в это время, то есть когда идет какое-то совершенно безнравственное действие, механическое, где людей будут... Ну вот, осталось 5 ампул. Потом восстановилось 6-7. И в конечном итоге я увидел, что собрался круг людей жизнеспособных. И оказался у себя вместо 7-8 человек остались. Я каждого спрашиваю. Да, вообще сама игра интересна еще и тем, что часть людей на кладбище. Я прошу разделиться пополам. Те, кто довольны результатом игры, те, кто на кладбище. Угу. И те, кто недовольны. Ну, недовольных несколько больше, довольных чуть-чуть меньше. И оказывается, что все, кто вел себя по принципу, вы тут все меня не понимаете, но вы должны меня спасать. А если вы меня не спасете, я обижусь, все эти вылетели за круг. Подход получается, я ненавижу эту землю, я не уважаю ее решение. Но вы должны меня беречь. Или я жду еще чего-то. И эти же люди, они обижены, что тут что-то не так. А часть людей довольны результатом, хоть сами и не попали в избранные. Они говорят, ну как, ну я хотел бы с этими людьми остаться. Эта планета будет жить, они спасут. Но дальше я потом спрашиваю. Я спрашиваю тех, кто остался, почему вы остались. Но основная идея, почему остались, я так испугалась, что я совсем не играла. Я понимала, что это жизнь и жизнь после меня, и эта моя планета может погибнуть. И я боялась, я все делала всерьез, это не было игрой. Там, где успевали еще подумать, говорили, что я не себя спасала, я старалась или старался в результате в кругу... По-моему, из мужчин тот самый Игорь Павлович и остался. Кажется, других мужчин там не осталось, как вы сказали.
Все-таки результативно, надо выбирать всех. Никого нельзя женщину обижать. Вытянуть потом третьих он из круга. Очень слабо надеюсь.
Да. Так вот, по-моему, Игорь Павлович и остался. И вот остались женщины. Я стал спрашивать. Ну, кто-то говорит о том, что я хотела собрать планету... То есть, чтобы эта планета могла жить. Я занималась, и мне это очень понятно. Выживают те, кто хотят спасти планету, кто относится не к тому вот шкурно, меня, не меня, а кто, желая выжить, создает для себя условия жизни и для всех на Земле. Ну, вот там спрашивают, люди отвечают. А одна девушка говорит, что она осталась случайно. Меня это как-то так вначале ошарашило, потому что там очень большая все-таки конкуренция. Uh-huh. И здесь и те, кто шкурно сядет, те, кто не шкурно, все очень активно. Я спрашиваю, поднимите, пожалуйста, руки. Да, перед этим уже конфликт двух сторон. Вот те, кто довольны, что остались, и недовольны, этот конфликт вытаскивается наружу, люди обнаруживают свою обиду, а другие – удовольствие. Я спрашиваю, поднимите, пожалуйста, руки, кто согласен, что эта девушка осталась случайно.
Кто в кругу имеется в виду из них?
Нет, вообще. Всех, и обиженных, и необиженных, всех, в кабинете весь кабинет, поднимите руки те, кто считает, что эта девушка осталась случайно. А ведь там обиженные. Я думал,
я думал, что
хотя бы обиженные в одно лицо поднимут руки. Нет. Никто не поднял руки, что она случайна. Вы знаете, это вы, Лена, объявите, что вас никто не любит. И я спрашиваю, поднимите руку, кто вас не любит. И вдруг ни один человек не поднял руку. Тогда я говорю, поднимите руки, кто считает, что Мария осталась в кругу не случайно. Считаю, что я на ходу придумал. Осталась в кругу не случайно. И подняли руки все. Такого единомыслия не бывает. И вот для меня что было поразительно? Значит, одни что-то все-таки думали, выдерживали какую-то стратегию. Эта девушка не была несколько месяцев в кабинете и была несколько насторожена, скорее, как гостья. Вот. Она ничего не делала, она никого не удаляла. Она вроде бы вела себя, она говорит, случайно. Она вроде бы ничего заметного не делала.
Она ничего не делала для того, чтобы остаться, получается.
По ее мнению, она не делала ничего для того, чтобы остаться. Слышите, да? Но мне было ясно, и один из мотивов, я понимал, ее давно не было. То есть здесь еще это может сыграть, еще там отдают. Я прибавил ампулы отчасти, потому что в кругу были все те, кто остались не случайно, чтобы они еще и не... я выждал время, но чтобы не сделали каких-то насильственных действий. Семь, вы должны меня послушать. Вот. И вот для меня было это удивительно. Человек не знает, что он сделал для того, чтобы выжить. Человек... Мне было 26 лет, когда я догадался впервые, что люди меня любят, принимают, признают или уважают вовсе не за то, как я там выигрываю на Олимпиадах, или как я вот такой тут, этим я иногда даже и напрягаю, что тут вот выпендриваюсь. Вот. Я обнаружил, что есть что-то, что во мне другие знают, чего не знаю я. До сих пор я не могу к этому привыкнуть. Но вот здесь для меня было совершенно потрясающим событием, что человек может полагать, что делать, это значит вот суетиться, проявляться, заявляться, пихаться, еще что-то. В действительности эта девушка просто была подлинной. Она жила в этих обстоятельствах, она была встревожена этими обстоятельствами, она не делала, как это вы говорите, лишних движений. Она была здесь и была со всеми. То есть она была на планете. Да? Кроме того, она привлекательна. Но в кругу были все привлекательны.
Да? Хорошо. Получается, она об остальных думает как о лягушке, да? То есть вот если я не двигаюсь, лягушка меня не видит. Начинаю двигаться, да, и лягушка у нее, значит, зрение такое.
Она так не думала. Она думала, что она ничего не делала.
Ну как же, получается, она вот этим людям не доверяет. Ведь все серьезно относятся к этой ситуации, и тут неожиданно все эти серьезные люди, получается, пропустили вот эту
Получается, она себе не доверяет. Она не доверяет. Она не знает, какими средствами она осталась. А тогда она верит мне сейчас существенно. Не то, что потом она же поверила в это. То есть, когда она увидела все эти поднятые руки, что это не случайность, я думаю, что это для нее было событие. Слышите, да? Uh-huh. Это как, когда в институте я достаточно там в определенное время вел себя каким-то отщепенцем, и вдруг конфликт с преподавателем, идет собрание, где говорят о том, что мне надо вынести выговор, и вдруг вся группа встает и меня защищает, и говорят, что все со мной согласны в том, что я сделал, и так узнал, что люди – люди. Вот. И что, что другие тоже, как и я, вот ради правды иной своей, как и я, не жалеют кожи, и не первый я человек из людей. Вот. Нельзя за микрофон, ладно. Так вот. И вот здесь, я думаю, что для нее было событие. Но для меня это было событие, что очень много, настоящее не называют, что мы думаем, что мы привлекли человека какими-то своими действиями. А я про себя вдруг вспоминаю, что в действительности, когда я встречаю женщину, я в первый момент, для меня женщина значимое существо, я в первый момент знаю, как я отношусь к ней, на что, вот, в чем мне тратится. Слышно, да? А дальше я с ней играю в ту игру, условно говоря, которую она предлагает. Если она понимает слова, то можно с ней словами договориться. Если она понимает комплименты, можно комплиментами. Если она понимает кокетство, то кокетство. В действительности я ее выбрал. И веду себя в соответствии с этим, но разговариваю на ее языке. Если я встречаю мужчину, который мне интересен, ну, здесь язык другой, но я его в самом деле выбрал. А что он там потом выделает, он может это разрушить. Вот разрушить можно, потому что вот иногда люди, которые мне очень нравятся, но настолько суетно себя ведут, что общение с ним становится невозможно. Есть пациенты, которые пришли, мне очень хотелось быть им полезными. Они так сами над собой издеваются, что... Так вот, я понимаю, что я выбираю других вот вместе с этим вовсе не за то, что они делают. Более того, я всех этих людей, которые были, я хотел, чтобы они остались. Из тех, кто вот там необиженным был на кладбище, там были еще люди, про которых. И я видел, как они выпадали. Вдруг вот женщина сидит, замечталась чуть-чуть, вот не здесь и не теперь. Тут ее прям в одно касание вот подхватило и вынесло. И она еще благодарна за то, что вот ее так научили. Ну, как в боксе, когда прошли, спасибо, в спарринге, в тренировке. Так вот, досадно, но все-таки. Вот я не знаю, умею ли я выразить, какая-то тема большая вылезает, что мы не знаем, что движет нами. Мы не знаем... чем, за что, почему нас люди принимают, ценят нас за что-то, а почему нас любят. И вот, оказывается, этой женщине надо не то, что доверить чужому выбору, а ей надо допустить, что люди что-то про нее знают, чего они... Потом это непонятное ей, это ведь не специально сделано. Все, что мы специально сделали, прошло через сознание. Все, что есть настоящее, почему не называемое, оно не... ставит задачи показаться разуму. Ей надо заметить, что какое-то вот неизвестное существование привело к какому-то желательному, в конце концов, для нее результату. Что нам нужно научиться наблюдать то, что не названо, то, что не было в сознании. Нам нужно догадаться, наблюдать реакции на нас вот в этом состоянии, вот в этом. За что, почему, неизвестно. Потому что голова нам говорит, что мы как на рынке. Вот мы выявили что-то ценное, и это сразу купили. Оказывается, что нас любят вопреки нашим достоинствам.
Ты хочешь, ведь там спортсмен, например, да, вот он может пробежать быстро 50 метров.
Угу.
Да, вот он пробежал и говорит, я так же и 1500 пробегу, и 42 километра пробегу, точно с такой же скоростью, как эти 50 метров.
Я знаю,
что... Но мы ему не верим, да. То есть мы все-таки понимаем, что тут идет вот такая специализация. Он замечательный спортсмен, но бегает на короткие дистанции. А это вот спортсмен...
Я никогда не бегал 1500. И я помню, что на каких-то там предварительных ГТО или еще что-то соревнованиях я как сиганул на 400, так всех и обошел.
Угу. На 400. А потом...
400. Секундочку. И когда я опоздал на это соревнование, я там бегу в последний круг, кажется, чуть ли не один... Угу. Едва поспел. И я сиганул 400 метров, как тогда. И 400 метров выгодит мастерскую эту самую вот, норму выполнять. Просто когда проехал, прошел 400. Я еле-еле, я себе сказал, по красной дистанции не сходили. У меня были свинцовые ноги. У меня, я не знаю, что у меня там было с дыханием. Но я еле эти полторы... Я уложился в нормы, но я еле-еле добежал.
Ну, это была ситуация на соревнованиях тоже. Да. Так получилось, ну, вот я когда плавал там в авиационном институте сборной, ну, вот, ну, пустая дистанция, тоже на 400 метров. Ну, только в данном случае. А я 100 плавал всегда.
Mm.
И я не знаю, то есть у меня нет навыка вот такого. Но я стараюсь же. А старание мое вылилось в то, что я просто 100 метров проплыл, там, обогнал все, значит, там, на бассейн, на 100 метров, и все, и умер потом. То есть я вот, я коснулся, вот поворот сделал, и все, я не знаю, когда дальше плыть. То есть я уже доплывал просто. И получается так, что в жизни, то есть я как будто бы другому человеку его обманываю вот этим вот. Я говорю, смотри, как я могу. Я так всегда, я и на 42 также буду бежать. Но если я как спортсмен, я понимаю, что это ну, очень плохо. То есть неперспективное поведение такое. То есть,
почему и, пример?
По поводу, или... когда я, вот, я встречаю женщину и пытаюсь ну, заслужить. То есть я-то ей не показываю себя вот такого настоящего. Вот я вот я не показываю, на что я способен, вот как вот именно этот спортсмен, как у меня специализация. Я пытаюсь вот универсальным оказаться. То есть я и это могу, это все, что хотите там.
Вы сейчас меня ведете в другую, не знаю, как вы это чувствуете. Значит, если мы с этой вот первой темой закончили, хоть как-то просто... звоните нам, пожалуйста, если это интересно, наполните этот разговор пониманием и примерами, если вы нас слушаете, помогите нам.
932-27-23. Ведь мне кажется, девушка-то правильно себя вела в том плане, что она...
Она абсолютно.
Да, не стала из себя что-то корчить. То, да. Что, вот,
но она про это не знала.
Да, то есть она вот такая, она вот, ну, или ему комфортно с ней.
И мы с вами вели уже передачи, где при встрече люди друг друга выбрали, а потом пишут. Но вы меня сейчас ведете...
Почему она не верит, что это поведение...
Она про него не знает, что она вела себя.
Она даже не знает, что поведение
ведет. Да. А ведь мы за поведение считаем то, что мы делаем искусственно. Да? Самое содержательное, мне кажется, в терапевтической группе – молчание. Ну, простите, пожалуйста. От молчания люди убегут в анекдоты, в разговор. Вообще в общении молчание больше всего приносит. Это обостряется чувство, ты начинаешь чувствовать другого.
Я когда вот с девушкой, вот когда в школе учился, когда пауза вот такая вот повисала, мне казалось, что он с людьми разговаривает же. Но для этого же
договорились.
Приходилось только лезть целоваться, потому что он не знал, что делать. То есть все.
Вот вы, как вы думаете, девушки верили, что вы лезете целоваться, только чтобы заполнить паузу? А ведь это вы точную вещь говорите. Очень часто и те, и другие делают что-нибудь для того, чтобы заполнить паузу. Так вот, вы меня сейчас выводите еще на одну тему, которая меня сегодня заботила. Пришел человек в чрезвычайной депрессии. Я же говорю, что я умею видеть не то, что человек показывает, да, а то, какой он вне суеты. Это человек, ну как, это человек, когда он дотрагивался впервые в жизни до женщины, то это видно по его рукам, то у этой женщины вот мурашки по коже шли от, вот, от того, что она впадала в транс. Его женщина. Так вот, а сейчас он в совершенном отчаянии, в депрессии, бросил работу. Он ничего сейчас не может, и разговаривает о том, что он извел уже всех близких, что он потерял при этом контакт с детьми, что он надоел жене, и что он вообще ее мучает. И вот это вот к той теме, что вы говорите. А мне видно, как он начинал отношения. Он добросовестен, и он активен. И он воспитан в той традиции, что о другом человеке надо заботиться, тем более, если человек женщина. И тогда он проделал из самых искренних соображений. Мы же прихорашиваемся из искренних, а не потому, что мы обмануться хотим. Мы полагаем, что ну чего же, человеку надо поворачиваться с какой-то праздничной стороной. И он, входя, пообещал всем своим существованием, что он решит все ее вопросы. А, что он решит материальные проблемы, жилищные проблемы, проблемы взаимоотношений, сексуальные проблемы. А, все. А вот теперь посмотрите, что таким задается, таким путем задается. Ведь всякая женщина, которая росла в содержательных отношениях родителей, она понимает, что посеешь, что и пожнешь, и она в халяву не верит. И тогда такого многообещающего мужчину, все люди, которые хотят строить свое, это так же, как многие боятся выигрышей в лотерею. Вот дармовой сыр в мышеловке. Все женщины, которые хотят сами строить свою жизнь, я вас уверяю, такие есть, Вадим. Вот. Они его обходят, потому что чувствуют, что если человек обещает, что, во-первых, он просто не знает меня, женщины, полагает женщина, он не знает меня, и поэтому его обещания, вилами по воде, они не могут быть выполнены. С другой стороны, он не может за меня, так рассуждает реалистичная сколь-нибудь женщина. И третье, она видит, что в этом обещании есть высокомерие и неуважение к этой самой женщине. Просто, что ж ты на меня смотришь, как будто я прозрачна, как будто ты все про меня знаешь, мы поиграть в это можем, но ты же этого ничего не можешь. Поэтому это все не обдумывается. Это интуитивно чувствуется всякой реалистичной женщине. Значит, рядом с таким мужчиной оказывается либо халявщица, то есть та, которая рассчитывает воспользоваться достоинствами другого, не интересуясь им. Либо романтичная и такая же, как он, девочка, воспитанная в лучших намерениях, и она полагает... Да, есть еще один вариант, где проницательная женщина полагает, что раз человек так много обещает, то он, наверное, хочет за это получить во мне маму, няньку, еще кого-то, то есть получить все блага за его намерение. А благо он хочет получить реальное. Значит, все реалистичные женщины его обходят. И рядом остается романтичная девочка, которая сама ему тоже обещает, она не смотрит, она обещает. Угу. Приворотное зелье. Вот вы сегодня тут вот... Лены обсуждали этот вопрос о приворотном зелье. Вот они обменялись этим. Значит, дальше. Он многообещающий в надежде получить. Она, как говорит один молодой человек, я к ней, я же был с тобой по-доброму. Достаточно, теперь уже, пожалуйста, начинай ты. И очень многие ведь так рассчитывают за мое хорошее, твое хорошее. Значит, вот дальше они встретились, какие у них перспективы. Они ведь друг друга... Вот этими обещаниями парализовали, они сами устанут от выполнения своих собственных обещаний, и они будут разочарованы, что у этого мужчины конкретно получается. Рядом с ним видно, что рядом с ним та девочка, которая поверила, просто не имея никакого опыта, он очаровательный, он замечательный. А дальше она в постель ложится, это видно, не надо спрашивать. Он постоянно рожится, рассчитывая, что он мужчина и такой замечательный. Он же все за нее решит. И она там, ее там просто нет. Она там, нет, младенец лежит, который ни к чему не готов. Инициатива подавлена, никакие вопросы удовлетворения не могут быть. В плане эмоционального. Она рассчитывает на то, что он будет ее понимать. Значит, от дня ко дню она все больше и больше... Раньше по инерции так положено, потом она начинает думать, она все больше и больше устает и начинает ему диктовать, как ему быть мужчиной, куда девались настоящие мужчины. Она начинает, знает, как он должен себя вести. И вот здесь возникает вот какая тема. О том, что он теперь, он же женился как старший обещающий, на девочке, которую он обещал, которую по условию он воспринимает маленькой, не понимающей, психологически неграмотной. Значит, если так, то дальше нельзя вести себя по в соответствии с ожиданиями этой девочки, нельзя вести себя по ее установкам, правилам, надо вести себя как-то, рассчитывая на то, что она как-то будет вести себя, но ни в коем случае не угождая. А он, этот мужчина, взяв на себя обязательства, дальше ведет себя как старуха из сказки о рыбаке и рыбке. Чем больше просит, тем больше старается давать, она все больше и больше сердится. Он чувствует, что он обманул ее ожидания во всех отношениях. Он тужится еще больше, убеждается в несостоятельности, она сердится еще больше. И в конце концов он в бессилии попадает в депрессию. Что такое депрессия? Это защита организма человека, в этом смысле. Защита от ненужной деятельности. Здесь он просто не может. Не может.
Это предохранитель, который перегорает в квартиру. Так. Раз, выключился,
и обратно. И вот А теперь он приходит ко мне, чтобы я его избавил от этой депрессии, чтобы он себя снова кнутом подгонял. Выплывает очень важная тема об обязанностях мужчины перед женщиной, о том, что вести себя надо не в угоду, а под свое ответственность. Ты взял. Там нам звонок. Прервусь я. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ой-ой-ой, еще раз. Тут Вадим сказал добрый вечер. Я не слышу, кто там отозвался.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас зовут?
Саша.
Саша, вам сколько лет?
37.
Саша, вы кто по образованию?
По образованию инженер.
Инженер?
Это по образованию.
Это какой инженер по образованию?
Инженер-механик.
Угу. Это авиационный?
Нет, политех.
Политех. И кем вы работаете, если не секрет?
Сейчас я ремонтом стиральных машин занимаюсь.
Это вот когда? Это когда там
Наки,
да, когда колги.
Да.
Колгон. Да. Да, я слушаю вас, Саша.
Вот вы сейчас говорили, что вот про обязательства, обещания. А вот у меня как раз этот мучает вопрос, скажем так. А в принципе вообще они должны быть?
Кто они?
Обязательства, обещания.
Откуда я знаю? Это же ваша жизнь. Скажите, пожалуйста, если я вам сейчас пообещаю, что я буду летать бабочкой. Эти обещания должны быть?
Нет, конечно.
Вот давайте попробуем. Как вы сами, Саша, думаете, надо если я что-то продаю на рынке, мне надо расхвалить товар таким образом, чтобы потом человек, купив, обнаружил, что это все чепуха? Или мне можно предоставить покупателю, если я хочу иметь длинные отношения с покупателем, чтобы он еще раз пришел, мне надо ему расхвалить, чтобы он разочаровался, или мне надо дать ему самому посмотреть, разобраться, чтобы вот он мне рассказал, какой у меня хороший товар.
Чтобы он захотел, наверное, сначала. То есть как-то зацепить-то надо все равно.
Секундочку. Что мне надо, вот как мне его зацепить, чтобы он ко мне пришел второй раз? Если я здесь гастролер, который налетел, схватил и сбежал, я про это сейчас не говорю. А вот если я на этом рынке работаю, или в этом магазине, или в этом месте, и если я предполагаю, что мне предстоит здесь еще остаться, мне надо обмануть, чтобы привлечь, или мне, вот каким образом мне привлекать, для того, чтобы завтра человек ко мне добровольно пришел, да еще понимал, что это я ему делаю подарок своим товарам. Что бы вы стали делать, Саша?
Ну, в данном случае, конечно, тут просто только качество, да.
Скажите, пожалуйста, вы вот ремонтируете машину, вы ко мне придете, расскажете, что вы ее отремонтируете, она завтра, я тут вам поверю, она завтра у меня снова сломается. Вы рассчитываете, что я буду снова обращаться к вам?
Ну, нет, конечно.
Так вот попробуйте сами. Так вот как же быть? Давать обещание или не давать? Как быть?
Ну, это вот во взаимоотношениях это как?
Подождите, просто вначале вы спрашиваете меня, как вам себя вести?
Да.
Да, потому что взаимоотношений нет. Есть мои отношения с погодой, взаима нет. Есть мои отношения с моей собакой, взаимоотношений нет. Есть мои отношения со столбом, есть мои отношения с другим человеком, а у него свои отношения со мной. Я могу управлять только одним, собой.
А, только с вашей стороны.
А вы можете управлять мной?
Ну, нет, конечно, нет.
Да. Так вот, попробуйте просто точно поставить вопрос, у вас, наверное, и будет ответ. Я больше 40 лет работаю на одном месте. Ой, не больше. В этом году будет как раз на одном месте 40 лет. Ну вот и ко мне пока что люди приходят, и даже несмотря на кризис, у меня вроде бы нет дефицита в клиентах.
Ну, наверное, прибавится, да?
Нет, это не так.
Ну просто кризис, наверное.
Секундочку, вы вот сейчас сказали, ну это другой вопрос, очень важный вопрос. Человек, оказывается, что количество заболеваний на нервной почве во время войны, по-моему, в 4 раза меньше, чем в мирное время. И количество заболеваний на нервной почве у высокообеспеченных в 9 раз больше, чем у нищих. С все заболевания у нищих распространены больше, чем у обеспеченных. Слышите, да?
Да, да.
А вот все, что на нервной почве, у нищих меньше, чем обеспеченных, такое большое количество раз. Я могу перепутать эти две цифры, 4 и 9, но вот так. И оказывается, что ситуация безвыходная людей мобилизует. Там, где у них нет возможности сетовать и нет выбора, где неэффективное поведение грозит прямо расплатой, там люди мобилизуются, собираются и заболевания на нервной почве в чрезвычайно критических ситуациях очень часто просто проходят. Угу. Но это немножко другой разговор. Так что же вы хотели выяснить, когда позвонили, Саша? И попробуйте не застесняться, а сейчас на ходу вот это и выяснять. Кто должен установить, надо давать обещание или не надо? Умный дядя по радио или вы в своей жизни? Вы хотите, чтобы женщина, придя к вам, явила себя красавицей, умницей? Вы помните песенку Орландина?
Не знаю.
Ну, есть как-то...
Может быть, слышал, я не знаю, просто про какую песню.
Сюжет этой песни в том, что она вот обиженная и замечательная, и красавица. Кто тебя обидел? Да ты же меня обидел, ты забыл меня. И он говорит, да ты меня прости, я тебя прощу, приди в мои объятия. И вдруг она говорит, я не Орландина, я Люцифер. У нее шерстью покрылся лик девичий, и глаз стал красным, и... Вот медный зуб вонзился в его лоб. То есть как только, вот когда, то есть вот такое, когда человек поверил в обещание, и вот к вам пришла женщина, она обещала вам счастье, как только вы захотели ее эксплуатировать с этими ее обещаниями, то она вдруг превращается вот в чудовище. Ну, такие ситуации в жизни бывают, да? Ну, а вы хотите, чтобы так произошло? Я думаю, что и женщина не хочет, чтобы вы наобещали, а потом оказались. Я думаю, что обещать, вот я работаю, я стараюсь обещать только то, что я профессионал. А что человек у меня возьмет, это уже его забота, это очень мобилизует. Но я стараюсь не обещать женщинам, ну, по-моему, ни разу в жизни еще не обещал женщине, что я ее осчастливлю. Ни в постели, нигде. Поэтому все халявщицы от меня сбегают, и я от них свободен, и со мной общаются те женщины, которым я зачем-то нужен, они мне доказывают, что я чего-то зачем-то им нужен, и что я что-то могу. То есть, как сказал один психолог, если ты хочешь все время, то есть быть успешным в отношении с женщиной, ну не приставай к ней и не обещай ей того, чего у тебя нет, и не обещай, что она будет, как, что ты будешь, как эта романтическая девочка придумала.
То есть тут даже получается и меньше ошибок получится, как бы, да?
Ну, вы попробуйте думать на ходу. Вы представьте себе, пожалуйста, вот сегодняшний человек, который у меня был. Ведь когда мы воспитаны быть добрыми, а мы так воспитаны, то мы обещаем женщине, мальчишкам, мы обещаем, что мы, например, решим ее сексуальные проблемы. Ее там герой. А она-то в это время, это же подавляет ее инициативу, она теперь на нас надеется. К тому моменту, когда начинается наше прикосновение к ней, то мы уже цветем и пахнем, и мы уже почти сгорели в этих отношениях. Она еще и не начинала. И она сидит с судьей и говорит, а что ты не можешь, куда лез? Вот, потому что мы парализовали ее инициативу. Я внятен?
Да, да.
Да. А если мы не пристаем к женщине, то все, которые рассчитывают на нас, убегут, а те женщины, которые... Не вот в этой тусовке, где все хвастаются, как вообще могут обойтись без мужчины, а рядом с нами остаются те женщины, которым мы нужны, они умеют строить свою жизнь, они знакомятся с нами, и мы становимся партнерами, мы становимся друзьями, мы становимся близкими и любящими людьми, и наши дети чувствуют себя полноценными. Представьте, пожалуйста, вы наобещали женщине, а она в результате обижена и не удовлетворена. Вы разочарованы, как этот мужчина, и потеряли силы. Ваш сын будет считать, что вы обидели маму, и стараться обещать будущей своей женщине, что он будет лучше вас. А ваша дочка будет считать, что мужики неправильные, и ждать от всех будущих мужчин, что они будут лучше вас. Ну, такая цепочка-то вымирает. А если вы вошли в эти отношения, ну как, на второй день после свадьбы мой тесть, а это вот такой настоящий человек, он дошел до Эльбы, если вы смотрели фильм «Любовь и голуби», вот это такого типа, как вот Эхваса. Вот. Он меня спрашивает на второй день в легком подпитии, он сказал, ты что со мной до свадьбы не поговорил? А я с ним только здоровался и прощался. Я говорю, а что говорить, если я сюда вором пришел, так все равно украду. А если я пришел всерьез, то время покажет. Я ничего не обещал. А в результате отношения это не родные люди, очень близкие и любимые.
Угу. В принципе, да, сейчас уже прояснилось, или как скажу.
Я думаю, что когда вы себе доверяете, то вы догадываетесь. И вот здесь очень важный вопрос. Либо я чувствую, что я не нужен, тогда я начинаю набивать себе цену. Либо я чувствую, что за мной что-то есть, и тогда я предоставлю человеку самому осмотреться не по моим обещаниям, а потому что ему нужно. Он себя тогда обнажает перед собой, не передо мной, а перед собой. Он признается себе, что я ему нужен. И пока он тянется... Вы знаете что? Я сейчас приведу просто элементарный привет. Пример с маленьким ребенком. У меня 5 детей. Так вот, когда я... Так было раньше, когда дети были маленькие, то первый раз соком поил их я. Ну вот когда грудь, а потом первый раз дают прикорм, сок. Вот я грел ложку, и вот эту капельку сока на теплой ложке я прислонял к губе так, чтобы ребенок слизнул эту капельку. Но второй раз я эту ложку прилагал уже к наружному краю губы, так что ребенок немножко тянулся за этой ложкой. Ну, я утрирую, но третий раз я чуть-чуть отодвигал ложку от рта, четвертый, а дальше уже ложка была далеко, и ребенок тянулся. В результате у меня никаких проблем не было с едой у детей, они в крик тянулись за едой. Одновременно я воспитывал их инициативу таким образом. Я понятно говорю?
Да.
Вот. А те, кому говорят за папу, за маму, за дедушку, за бабушку, они, может быть, вот такие толстые, а удовольствие от пищи не получают и не знают, что они хотят, и ждут, что потом их удовлетворят, осчастливят, и они обижены, что их не поняли. Угу. Угу. Ну вот, я на ваш вопрос отвечаю.
Да.
Вам спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо за звонок. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Вот вопрос. Саша спрашивает у меня. А надо спросить просто у практического, ну, у практической ситуации. Ну что будет, если так? Причем трагично-то получается, что мы видим, мы очень часто видим свои обязанности перед родителями в том, чтобы их не огорчать. Хотя наши обязанности перед родителями...
Быть счастливыми.
Ага, я когда-то сказал детям, что как только вы меня начнете беречь от старости, ну вот как старичка, вы от меня откажетесь... У меня, я пойму, что мне больше на земле нечего делать. А пока вы меня не бережете, сейчас, я в прошлый раз про это сказал, я дочь вышла замуж, я сказал, что она что-то мне начала говорить, я говорю, ну я достаточно всерьез жил, чтобы завоевать для своих детей право жить неудобным и непонятным для меня образом. Я достаточно трудно давался родителям. Я замолчал, потому что сразу много вот ассоциаций, настолько, что...
Михаил, ну почему все-таки? Ну, тот же самый человек, придя на рынок, не будет покупать мешок яблок за одни обещания, а предпочтет там, где ему дают попробовать.
Стоп, это не совсем так. Угу. Человек некомпетентный.
Ну, согласен, да.
Покупает. Ну, не про мешок яблок, а мне так вот...
Про картошку.
Да.
Картошку.
У меня была ситуация, когда я так... Вот, я переложил на них, а у меня через полтора месяца там все сгнило, пришлось чистить погреб. Вот. То есть человек, который рассчитывает на себя, он в самом деле... Вот,
но, с другой стороны, продавец ведь тоже, вот вы говорите, если человек хочет, он стоит на этом месте... Значит, он хочет постоянных клиентов. Это, собственно, вот это его заработок есть.
Я вообще говорю.
Он же на попробуй. Да, она вот, целая. Он, вот он же уйдет на риск. И какой, это, за целый день сколько клиентов яблок сидят? Это же потери.
Кроме всего прочего, я сегодня не знаю, вот такой же вопрос мне задали про то, что вот не соврешь, не продашь. Я говорю, ну я вот здесь один раз совру в кабинете, мне же перестанут доверять пациенты. И мне, кроме того, надо будет помнить, как я соврал. И дальше уже врать вот таким же образом. Ну, я постараюсь не врать, ну, насколько я сам себя понимаю. Не потому, что я честный. Слышно, да? И не потому, что я там добрый, а просто потому, что не потерять вот своей ситуации уже дальше. И простающий, я думаю, что честность очень помогает. Вот, и я думаю, что в отношениях, ну, если ты хочешь жить, ну, я не знаю, мне удобнее, я вхожу в отношения, может быть, и медленно, я тоже умею пускать пыль в глаза, если это вот я вышел на сцену, и мне нужно вот столько-то пробыть на сцене и что-то там делать, если это 5 минут, то, может быть, я буду что-то выдавать. А если мне здесь существовать, то я постараюсь дать людям со мной познакомиться. И буду в это время вместо того, что себя показывать, знакомиться с ними. Че, Вадим?
Ну, вот я говорю, я все про рынок. Это замечательно.
На рынок вы же предприниматель. Рынок вы.
Да, если мне дали попробовать, это не значит, что я обязан купить человека. Я пойду к следующему. Может быть, я вернусь потом.
Ой, секундочку, вот интересно. Иногда дают попробовать, чтобы обязательно.
Ну,
да, 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 да. И вообще есть вот этот момент. То есть вот здесь стоишь, ряд, покупаешь помидоры. Вот здесь попробуй, вот здесь попробуй.
Ну, там будет просто симпатичный человек.
Так, неудобно. Нет, я просто вспомнил ситуацию. Неудобно, надо купить. Надо купить. Но обычно продавец себя успокаивает. Если он хочет к нему приходить, он успокаивает. Попробуй, что ему так надо. Да.
Ну, получается, здесь навык есть. То есть я понимаю, вот я уважаю человека, который... Вот я смотрю там, например, да?
Наш телефон, извините, перебью. 932-21-21. Звоните нам. Да.
То есть я понимаю, что есть...
Что?
Осталось.
Ух ты, как я увлекся-то. Спасибо. У нас осталось 1 минута. А сколько времени длится песня? Песня длится... Она. Да.
Значит, то есть, уже поздно звонить. Мне нравится человек, я уважаю человека, профессионального покупателя, который может прийти на рынок и сказать, слушай, нет, это вот там, все, он все знает здесь. Mm-hmm. Он, ну, то есть он в своей среде находится. Но почему-то в жизни я все, ну, то есть я выбрасываю весь этот опыт.
У нас не хватит сейчас времени, но вы говорите о том, что если я сам некомпетентен, то я рассчитываю вот на халяву, на то, что мне вот... Там,
и почему-то не учусь. Мне даже нет вот этого движения научиться. Мне почему-то кажется, что все. Я уже все знаю.
Значит, мне хотелось бы иначе, что из-за того, что нас воспитывали быть положительными мальчиками и девочками, мы полагаем, что не надо собой обременить, а надо пообещать. Но мой папа говорил, что что надо брать на себя обязательства, я тебя бы обязательства выполнять. Он, когда подходил играть в теннис, он играл 2 руками, он говорил, с каким счетом он выиграет. Вот. И выиграл именно с таким счетом, с которым он говорил. Вот, я предпочитаю вообще ничего не обещать. Ну, такая у меня работа, мне нужна инициатива моих клиентов. Говорят, что у нас заканчивается время. Спасибо, Александр, спасибо всем, кто нас слушал за сотрудничество. Спасибо Лене за вдохновение, которое она вызывает. Доброй вам недели, счастливой весны, солнца. И еще вот один маленький штрих. Сегодня... Голубое небо, солнечно, а по радио я слышу, что в Самаре переменная облачность. И вот у меня вопрос, мне верить тому, что объявили по радио? Я
сказал, Казьма Прудков, если на ответ со слоном написано «Тигр, не верь глазам».
Да, так вот, мне очень хочется вам пожелать, чтобы вы смотрели в окошко, а не жили по тем или иным схемам, правилам. Всего вам доброго.
До свидания.
Смотрите в окно.
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были, летят они на юг. Не слышен щебет листвы, ветвях деревьев не слышно щебета птиц. В ветвях деревьев лишь в водах недвижимых лунный блеск. Струится вы снегами белыми и падает вдали. Холодно мне без стволы, дерев пылают, осенний ветер огонь. Листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведомо.